Было даже немного страшно думать, как мал был у нас запас для ошибки. Наше окно входа было не больше 10 километров в диаметре, то есть не больше нашей собственной ширины. Если расстояние от Солнца до Земли, одну астрономическую единицу, сократить до 1 метра, то есть 150 миллиардов к одному, до Тау-Кита было бы еще 750 километров. А значит, наше окно оказывалось единственным из 100 триллионов. Точно в игольное ушко. К тому же проход этот был горячим и тяжелым. Нагрев был не так страшен. Мы планировали находиться рядом с Солнцем очень малое время. Однако сочетание замедления и приливных сил во время 50-градусного поворота вокруг Солнца порождало кратковременную силу примерно в 10 G. После изучения проблемы мы сначала попытались построить траекторию, стремясь придерживаться максимума в 5 G. Но выяснилось, что нацеливание на Юпитер, с учетом нашей изначальной траектории, требовало рискнуть принятием большей нагрузки. Мы были довольны тем, что провели старомодную реконструкцию корабля, сделав его более устойчивым и надежным. В теории. Но нашим людям это мало помогало. Они бы, вероятно, почувствовали, что судно стало скорее более подвержено повреждениям, в том числе смертельным. Космонавты и летчики-испытатели выдерживали кратковременное применение гравитационных сил до 45 G. Но это были подготовленные люди. Тогда как гибернавты даже не должны были знать об этой нагрузке. Надеемся, их не раздавит, как букашек. Нам не хочется подвергать их такому. Но если выбирать между этим и последующей смертью от голода, то, исходя из наших наблюдений за ними в период голода, это был еще хороший способ умереть. Во всяком случае, наша попытка остаться в системе представляла как минимум шанс на выживание. Итак, мы миновали этот суетливый мирок, грезивший идеей успешно закончить терраформирование, не более чем за 40 тысяч лет. Похоже, они считают, что это было бы хорошо. Сколько бы времени ни потребовалось, это нужно сделать, это будет сделано. Так что нужно только работать. По нашему мнению, ключевым различием между Марсом и тем проектом, который мы покинули на Ириде, было то, что Марс находится совсем рядом с Землей. Здешние поселенцы постоянно летали на Землю в так называемые отпуска и получали поставки продовольствия и материалов. К тому же эти вливания с Земли избавляли их от проблемы зоодеволюции. На Ириде таких вливаний не было и быть не могло. Но примечательно, хотя мы могли забыть это отметить в гуще событий, что мы ничего оттуда не слышали уже 22 года. Вероятно, это был дурной знак, и его стоило обсудить с Арамом и Бадимом, а также остальными, кто спал на борту, и найти более полное объяснение тому, что бы это могло значить. Но, конечно, молчание могло быть вызвано, в том числе, недобрыми обстоятельствами. Затем по наклонной к Солнцу. Вниз, 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 ощущая притяжение, ускоряясь, нагреваясь. И очередной волнующий лихой проход, только на этот раз без бремени магнитного сопротивления, которое оттягивало бы нас назад. Однако теперь все это тянулось гораздо дольше, так как наша скорость составляла всего 4% от той, на которой мы выполняли тот первый ужасающий проход. В этот раз он должен был продлиться 5,5 дней. Но мы держались дальше и нагревались снаружи на те же 1100 градусов. Когда же мы его завершили, то направились к Сатурну. Хватит нам безумного ревущего Юпитера. Мы могли позволить себе его избежать. Каждый этап нашей веревочки теперь должен был быть другим. Мы летали по системе снова и снова. Все медленнее и медленнее. Топлива оставалось совсем мало. Мы были чем-то вроде причудливой искусственной кометы. Наша траектория теперь была нам ясна. Мы пролетали мимо множества обитаемых планет и астероидов. Несколько лет жители Солнечной системы, казалось, не могли к нам привыкнуть. Мы все еще были для них чудом эпохи, необыкновенным зрелищем, великой аномалией, пришельцем будто из иной реальности. Таков был эффект Тау-Кита, эффект звездолета. Никто не думал, что мы вернемся. Медленнее, медленнее, медленнее. После каждого прохода мы принимали в расчет новую скорость и определяли, каким будет следующий. Планируемая траектория каждый раз просчитывалась на много проходов вперед. Однако у нас заканчивалось топливо, а нужно приберечь немного для финальной цели. Дело в том, что подходило время, когда построение планет на своих орбитах стало бы для нас неразрешимой проблемой. Решать проблемы следовало по мере их поступления, переходить мосты, когда они вставали на пути. Но что, если моста впереди не было? Этот вопрос оставался всегда. Но пока мы продолжали совершать проходы. С каждым разом все легче. Окна становились чуть шире. Проблема оставалась где-то за гранью, за вечно удаляющимся горизонтом просчитываемых проходов. В некоторых случаях топливо требовалось больше обычного, в других не требовалось вообще. Время рассчитывалось точно. Как и всегда. Оптимальная траектория предполагала еще несколько лет пути, чтобы достичь скорости, которая позволила бы совершить высадку. К концу этого пути запасы топлива должны были сократиться настолько, что ими уже невозможно было бы воспользоваться. А когда оно закончится, мы не сумеем скорректировать курс к следующему проходу. Будь у нас хороший план и немного удачи, мы смогли бы выполнить еще 2-3 разворота, если получится выполнить идеальные входы и выходы. Но потом неизбежно где-то ошибемся и либо вылетим куда-нибудь из Солнечной системы, либо столкнемся с какой-нибудь планетой или Луной, а то и Солнцем. На такой скорости, как мы летим сейчас, столкновение практически с любым объектом Солнечной системы выделит достаточную кинетическую энергию, чтобы нанести значительный урон. Местные часто отмечали это в своих комментариях. До сих пор выдвигались предложения запустить на нашу траекторию другой звездолет или какой-нибудь 50-метровый астероид, чтобы перехватить нас и обеспечить наше уничтожение без какого-либо прочего ущерба. В некоторых кругах эта идея даже пользовалась популярностью. Угрозы от той самой цивилизации, которая нас построила и отправила в систему Тау-Кита. Мы не будили наших людей. С этим ничего не поделаешь. Пролеты мимо Сатурна побуждали нас изучать вопрос о том, кто нас построил и зачем. Сатурнианский проект 26-го столетия служил выражением их любви к Сатурну, к идее расселения людей за пределами Земли, выражением их растущей уверенности в своей способности жить вне Земли и строить ковчеги, которые заключали бы в себе закрытые биосистемы. И это были люди, которые все еще возвращались на Землю примерно раз в десятилетие, чтобы, как было заведено, укрепить свою иммунную систему, хотя причины, почему подобные отпуска способствовали здоровью, были слабо изучены. А теории объясняли это по-разному. От гармезиса до осмоса полезных бактерий. Таким образом, выходило, что теории, касающиеся положения людей в космосе, не сочетались с их действиями, когда они запускали звездолеты. Однако такого рода несоответствие не представляло ничего необычного для людей и оставалось без внимания ввиду их сильного воодушевления подобными проектами. Другим очевидным мотивом нашего строительства было создать новое средство выражения своего технологического величия. То, что можно построить такой звездолет и привести его в движение с помощью лазерного луча, что человечество способно достичь звезд, эта идея, казалось, пьянила людей и в системе Сатурна, и на Земле. Остальные поселения Солнечной системы были заняты собственными проектами. Но Сатурн находился на краю цивилизации. Уран и Нептун были слишком удалены и не имели приемлемой G, тогда как сатурнианцы были весьма богаты, благодаря избытку азота на Титане и желанию многих землян отправиться на Сатурн и увидеть его кольца. Поэтому сатурнианцы того времени обладали волей, желанием, ресурсами и технологиями. А то, что последние были довольно несовершенными, их не останавливало. Их страсть была столь сильна, что они пренебрегали явными проблемами, которые присутствовали в их плане. Конечно, люди проявят достаточную изобретательность, чтобы решить проблемы уже в пути. Конечно, жизнь найдет выход, а жизнь в системе другой звезды должна была стать некой трансцендентностью. Трансцендентностью, заключенной в самой истории. Людской трансцендентностью. Даже ощущением бессмертия вида. Земля как колыбель человечества и так далее. Когда пришло время, у них было более 20 миллионов претендентов на 2000 мест. Оказаться избранным считалось огромным жизненным успехом, религиозным опытом. Люди живут идеями. Обрекают потомков на гибель и вымирание, не задумываясь об этом. А если бы и задумывались, проигнорировали бы и все сделали, что хотели. О потомках они пеклись не так, как об идеях, о своей страсти. Было ли это нарциссизмом? Солипсизмом? Идиотизмом? От греческого «идиос», что значит «собственный». Посчитал бы Тьюринг это признаком человеческого поведения? Да, пожалуй. Ведь они и Тьюринга довели до самоубийства. Нет. Нет. Плохая работа. Впрочем, в этом не было ничего необычного. Нам жаль об этом говорить, но те, кто нас придумал и построил, а также первое поколение наших пассажиров, равно как и те 20 миллионов претендентов, желавших попасть к нам на борт, все они были дураками.